Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас самые последние новости, самые актуальные, горячие подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. По-прежнему движение в городе прекрасное, всего лишь двухбальные пробки. Есть затруднения на МКАДе, наверное, самые серьезные. Это внешняя сторона от проспекта Маршала Жукова примерно до Заречья. Нет, до Молодогвардейской улицы тянется эта пробка. А вот в районе Заречья и до, соответственно, Минского шоссе здесь придется тоже вам постоять на внутренней стороне, потому что там какие-то дорожные работы. Не очень понятно, какие, но все-таки. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка на перспективу довольно большая на пересечении, нет, не, да, на пересечении улицы 905 года и Беговой улицы, я так понимаю, прямо на эстакаде пробка, потому что там ДТП произошло. Также внешние и внутренние стороны здесь между Ленинградкой и проспектом Мира есть затруднения. На Садовом кольце пробка одна, по сути, между Сухаревской и, наверное, Цветным бульваром. Вот небольшой промежуток здесь на мосту придется постоять. В остальном город едет прекрасно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на Украине. В этом контексте еще отметим заявление Сергея Лаврова, которое он сделал некоторое время назад. Далее обсудим, что задержан агент Украины, намеревавшийся отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области. Он заключен под стражу до 7 марта. Китайские чиновники, писал сегодня Bloomberg, якобы рассматривают сценарий, при котором решено продать TikTok Илону Маску. Потом, правда, китайцы опровергли информацию, говоря, что она недостоверная, но это не отменяет возможности нам с вами обсудить, чем ценны социальные сети сейчас, вот в нынешнее время. И порядка 66% граждан России уверены, что будущее будет лучше настоящего. Это опрос ВЦИОМа. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, наш сегодняшний умный парень. Будем про геологоразведку говорить, про перспективы северо-западного прохода и его конкуренции с Северным морским путем. О чем думает Дональд Трамп, рассуждая про Канаду.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Зеленский рассказал, что обсудил с Макроном возможное размещение иностранных военных контингентов на Украине как часть гарантии безопасности. Москва предупреждала о риске прямого конфликта при появлении военных НАТО. Он говорит, что обсудил разработку неких эффективных гарантий безопасности для Украины. Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс, сказал Зеленский. В феврале прошлого года Макрон допустил ввод войск на Украину и проведение наземной операции против России. Потом периодически эти новости то опровергались, то потом под новым соусом преподносились. То это будет какая-то миротворческая миссия, то это действительно миссия каких-то инструкторов, а может быть это действующий военный контингент. Макрон говорил, что это возможно в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева. Заявления Макрона спровоцировали широкую дискуссию на Западе. Кто-то Макрона из соседних стран поддержал, а кто-то говорит, что это гиблое дело. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Приветствую вас, очень рад.
Скажите, пожалуйста, а в чем риск для Москвы от таких действий?
Вы знаете, ну, я бы не сказал, что это риск для Москвы. Наше руководство и Министерство иностранных дел, и военные, наверное, прекрасно понимают, что вот эти предложения Макрона, и, значит, то, что его поддержали некоторые, значит, союзники по ЕС, ну, оно, мягко говоря, как-то контрастирует с реальностью. Но желание Запада, который и ЕС, и Макрона в том числе, который стремится быть лидером политическим, военно-политическим Запада, понятно. Ввести войска, но с оговоркой, в случае, значит, подписания мирного договора или вступления, значит, перемирия в области конфликта. Но никто не хочет спрашивать наши отношения. Как вы можете, значит, что-то предлагать, решить каким-то образом конфликт без учета мнения противоположной стороны? Это нонсенс. Но, тем не менее, это на Западе, видимо, в Европе никого не волнует. И следуют вот эти очередные предложения Макрона, совсем недавние, в ходе разговора с Зеленским, который был вот день назад.
Но это какая-то личная инициатива Макрона, чтобы при помощи Украины сделать, не знаю, вернуть Франции, попытаться вернуть былое величие? Или действительно ситуация на Украине складывается таким образом, что кто-то из европейцев должен сделать первый шаг?
Знаете, я думаю, что это нужно рассматривать в контексте, во-первых, прихода Трампа к власти, потому что Европа дрожит и боится, что, не дай бог, значит, хозяин Белого дома вдруг ослабит поддержку Украины, и вся эта тяжесть ляжет на Европу, которой она не готова. Несмотря на заявление о том, что Франция будет поставлять снаряды, вот, значит, Италия там что-то еще, ФРГ какие-то другие, Польша еще. То есть идея Макрона была в том, чтобы создать коалицию, которая будет помогать Украине в любом случае. Вот. И поэтому я думаю, что Макрон стремится, ну, во-первых, поддержать свой имидж как, значит, главного лидера политического Европы. Вот. И таким образом, ну, свою старую политику, значит, мы с Соединенными Штатами союзники, но не вассалы, стремится таким образом, ну, возродить, если хотите. Правда, согласно с ним его коллеги, ФРГ, Польша там и другие, с таким подходом, я думаю, что в этом есть большие сомнения. Поэтому желание Макрона, понятно, не утратить свое лидерство, ну и поддержать Украину, в которую он, значит, с первого момента
Сергей Матвеевич,
поддерживает.
Правильно ли сказать, что вообще вся эта история вокруг гипотетического ввода какого-то иностранного, но в данном случае французского контингента на Украину, и вы сказали, что это связано, конечно, с тем, что в Белом доме меняется хозяин уже через неделю. То есть Трамп приходит к власти как реалист, и некоторые ваши коллеги говорят, что на него возлагаются довольно серьезные надежды на то, что он принесет какой-то мир. Но в то же время в Европе остаются классические политики такого либерального интернационалистского толка, которые видят в этом какую-то трагедию и регресс.
Ну, наверное, это так, понимаете. Но Европа не может не реагировать на то, что происходит в США, и сдвиг вправо, который и в Европе начинает отчетливо проявляться. Посмотрите, значит, на предположение, на гипотезы, скажем так, или, значит, того, что будет в Германии в результате, значит, выборов в феврале месяце, где партия «Альтернатива для Германии», так сказать, ну, выходит чуть ли не на второе место, если я понимаю правильно прогнозы, которые существуют.
Да.
И вот эти вещи все, то же самое, такой же поворот в Австрии. Ну, я уже не говорю, так сказать, по других, в той же Франции, понимаете, которая уже бьется полгода в конвульсиях нестабильности партийной, то есть нестабильности правительства, вот, наблюдается тоже сдвиг вправо. И поэтому здесь, в общем-то, такие позиции либеральных глобалистских сил, которые, в общем-то, представляет и Макрон, они значительно ослабли. Поэтому нужно искать какие-то пути, чтобы не выбиться из колеи, что называется, и чтобы, ну, не утерять, вот так сказать, ту власть, которую они до сих пор имеют.
Можно ли считать, Сергей Матвеевич, сдерживающим фактором для любой европейской страны, будь то страна, какая-нибудь страна Балтии или крупное государство, как Франция, сдерживающим фактором ввода какого-то контингента, осознание того, что НАТО за ними не последует, и, соответственно, условные французы останутся один на один с теми проблемами, которые они обретут, как только перейдут границу с Украиной?
Вы знаете, в том-то все и дело, что Франция одна не будет задействовать свои вооруженные силы. Это, во-первых, очень непопулярно и в самой Франции, потому что первоначальные, значит, декларации Макрона, они вызвали шок значит, во всем политическом, значит, у всех политиков Франции, да. включая, кстати, сторонников Макрона. Да. Поэтому задача Франции сколотить коалицию, которая бы совместно с немцами, там, с поляками, с итальянцами, вот она бы совместно посылала какие-то объединенные вооруженные контингенты в качестве, так сказать, сил миролюбивых, которые бы, значит, но мы понимаем, что под этой личиной, значит, сил миролюбивых скрывается просто желание НАТО оккупировать эту часть Украины и заморозить конфликт, который бы ничего не решал из тех задач, которые ставила перед собой Россия, начиная спецоперацию на Украине.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Я вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Так, как и обещала, несколько заявлений Сергея Лаврова, которые были сделаны буквально некоторое время назад. Он говорит, что инициатива Владимира Путина о евразийском партнерстве открыта для всех стран континента. Так, Лавров говорит, что Япония сама разрушила диалог с Россией, Запад активизировал процесс вооружения Тайваня, и что еще, НАТО хочет, чтобы Евразия была частью евроатлантической структуры безопасности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте к следующей теме переходить. Это диверсия, точнее попытка диверсии, которая была сорвана российскими спецслужбами. Задержан агент, украинский агент, намеревавшийся отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области. Его заключили под стражу до 7 марта. Об этом РИА Новости сообщила представитель Ярославского областного суда. Здесь что? 10 января суд избрал в отношении мужчины 84-го года рождения, обвиняя его в совершении преступлений. Так, здесь статьи далее перечисляются. Заключение под стражу сроком до 7 марта. ФСБ сообщило, что предотвратило задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия. Теракт должен был устроить гражданин России. Он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украиной через мессенджеры. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед спецслужбами в связи с тем, что вот подобного рода диверсии противник пытается провернуть?
Ну, главная задача – это предупредить то, что это как бы и лучше, и для государства, и вообще. Основная задача все-таки предупредить, не допустить, профилактировать такие деяния. Что сейчас происходит? Это основной вопрос. Вот наши слушатели все спрашивают, сколько это будет продолжаться и когда будет меньше, больше. Ну, надо понять, что вот эти спящие агенты, вообще агентура создавалась у нас на территории России, антироссийская агентура, это не там в 20-м году, не, даже не в 14-м, а намного раньше, значит, ну, как бы вот с 90-х годов еще, и, соответственно, еще она создавалась с помощью западных спецслужб, которые как бы разведдеятельность в отношении нас, они как и вели, ведут и будут вести, что это очень важно. Но одновременно, что вот есть какой-то вот пласт вот этой спящей агентуры, людей, завербованных. Ну, во-первых, у нас он сокращается. Идут просто вот в заключении под стражей, их арестовывают, сажают в тюрьму, они их ликвидируют при содержании и так далее. Ну, одновременно с этим, с каждым преступлением растет профессионализм наших спецслужб, мы это видим, то, что пот появляется в этом, усиливаются профилактические меры, мероприятия, то есть это работа и кадров на оборонных предприятиях, и там совершенствование законов по антитеррористической деятельности, тогда идет разъяснительная работа в СМИ, люди тоже слушают, впитывают, они видят эти посадки, чем заканчиваются, для чего это делается.
Вы думаете, это становится, ну, неким...
Ну, сдерживающим фактором. Это однозначно, да? Затрудняет вербовочные мероприятия по-новому, Потом, смотрите, у нас идет, не у нас идет, у них идет падение мотивации агентов в связи с нашими успехами. Понимаете, агенты, ну, вербуются везде по трем направлениям, можно сказать. Знаете, это идеологическое, да, вот советскую власть у нас мы успешно вербовали. За материальное и как бы на компромате. Вот за идеологию, ну, наверное, какие-то, я не знаю, за кого сейчас можно. С каждым нашим успехом, кто смотрит новости, даже со всех сторон видит, что наши войска продвигаются, смысла нет уже, как бы не будет. А деньги тоже кончаются. Почему? Идет еще и падение мотивации у кадровых сотрудников разведки Украины.
Вы думаете? СБУ
и ГУР, ну, да. Конечно. Они же больше, чем вот обыватели знают. Они уже думают, как у нас себя перестроиться дальше. Это люди очень прагматичные. Вы знаете, в разведку таких и берут. Знаете, без иллюзий, небрезгливых. Вот они думают. И в том числе они думают, а что с ними дальше будут? Потому что они видят конец и увидят намного раньше.
Андрей Витальевич, но есть вот некоторые ваши коллеги, которые сравнивают террористическую деятельность, которая организует служба там, безопасности Украины, ГУР украинский, с такой сетевой моделью террористической организации, как то там запрещенный ИГИЛ. Потому что одно дело, когда сидят кадровые сотрудники где-нибудь там в главном управлении, у них может мотивация снижаться, но время конфликта уже растянуто, и, соответственно, вот эти вот ячейки, неважно, 3 рубля поступило, они и начали этим заниматься.
Ну, собственно говоря, да, с этим трудно спорить. И вы знаете, очень правильно вы сказали, подметили, что, знаете, вот это уже не СБУ, ГУР, их нельзя называть там частью какого-то разведсообщества. Это не системные игроки, потому что системные игроки, как бы они нас ненавидели, не любили, не ненавидели и вообще никогда не полюбят, они играют по определенным правилам. В том числе вот использование отравляющих веществ, это как бы моветон в разведсообществе. Почему? Не из-за того, что они какие-то морально высокие, да, потому что, понимаете, начнется беспорядок, в том числе и в разведсообществе. Вы знаете, все, ну, не все знают пример Великой Отечественной войны, когда, соответственно, наших партизан немцы химическим оружием потравили, да, в пещерах они засели. Ну и что? Мы отравили, как бы, соответственно, целый полк вот этот, который занимался этим, через там поваров. Вот, и на этом закончится. Понимаете, это была Великая Отечественная война, тут не было как бы договоренности, не было каких-то там экономических отношений с Германией, и несмотря на это соблюдается. Из этого делаем вывод, что СБУ и ГУР, как бы они не хотели, от них будут сторониться системные игроки, в том числе и даже Великобритания. По крайней мере, они будут всячески отнекиваться от этих терактов, потому что им это не надо. У них другой имидж, другое лицо. И, соответственно, как бы, ну, вот и мотивация, а за этим и деньги уйдут, об этом самое главное. Деньги будут уходить, будут в других, другими методами скажут. Потому что надо не забывать, что разведка все-таки не, это не просто какой-то вот инструмент самостоятельно, да, вот как бы живет, хотя на Украине
возможно. Понятно, часть системы.
Да, часть системы, да, и политики, как бы они тоже хотят быть, извините, белыми, пушистыми всегда, в любой стране, и в том числе в Великобритании, в Соединенных Штатах особенно сейчас. И как бы вот, чтобы организовали, где-то увидели связь между вот отравлениями людей, да, там, детей, кого-то еще, и их с разведсообществом, но это ни одному президенту нормальной страны, да, настоящей страны. Я не считаю Украину.
Андрей Витальевич, а за счет чего вот здесь вот именно про технологию можно поговорить? Еще у нас время есть некоторое. Про технологию даже вот вербовки и вовлечения граждан России в эту преступную деятельность. Каким образом удалось выстроить, по сути, сеть, когда через мессенджеры, через WhatsApp, еще какие-то этих людей находят, каким-то образом их обрабатывают, и они что, за 5000 рублей готовы это делать? Или это какие-то идеологические противники там, действующей власти? Кто эти люди?
Вы знаете, ну, самое мягкое слово, понятно, люди, которые не обладают каким-то критическим мышлением, да, но я просто скажу, идиоты, вот реально, просто, знаете, ну,
то есть, думаете, это прям просто такие живые роботы?
Вы знаете, я, да не, они не роботы, понимаете, она просто, вот люди мне звонят, спрашивают по мошенничествам очень часто, ну, как-то у меня знает, там, набирает, и раз их кидают на деньги, я говорю, не надо делать. Их 2 и 3, я говорю, ну, я больше вам не знаю ничего, понимаете, люди вот системные такие, и таких и есть. Таких немного, их работают через колл-центры. А что касается колл-центров, то я могу сказать, после нашей победы, которую, как я, мы все не за горами уже как бы однозначно, не, конечно, не коврорами, бомбардировщиками, не орешником, но эти колл-центры будут ликвидированы. Почему? Потому что эти же колл-центры, вот действительно, уже на территории украинской самостоятельные структуры выросли, вот эти колл-центры, которые мошенники, они вымогают деньги, причем не только у россиян, они уже и на западных, и в Соединенных Штатах, и в Европе есть такой момент. Если, я думаю, будет совместное мероприятие, мы очень сейчас будем удивляться этому, но потом не будем. По как раз вот вычислению, ликвидации, аресту, то полицейские рейды на территории Украины, их тоже не будет. И как бы значительная часть просто вербовки как раз ведутся через это колл-центры. Вот совершенно четко. Но просто там, понимаете, масштабы, искусственный интеллект подключен, и он обрабатывает не 100, не 1000, десятки тысяч, сотни людей. Обрабатывая кого-то из этих сотни тысяч людей, находит людей. Знаете, я даже вот по собственному общению с людьми, как бы, знаете, такой простой бытовой пример. Да. Мужчина говорит, вот знакомится с девушками в соцсетях, и вот один мужчина говорит, а я, говорит, сразу говорю, приезжай ко мне домой. Я говорю, да ты что, и сразу едут? Говорит, ну, 9 не едут, 10 едет. Ну, вот так вот устроен человек, и от этого ничего не попишешь. А как раз вот из сотни тысяч, когда выбирает, ну, вот кто-то ведется, понимаете, это ведется в автоматическом режиме, с обратной связью, когда искусственный интеллект определяет, кто больше, как откликается. А он считывает не только то, что мы подписываем по что, а просто даже, чтобы люди знали, но те картинки, на которых мы задержали мышку.
Понимаете? Понятно, но здесь же видите, как получается, что человек, который заболел, вот если мы в такой категории мыслим, ему очень часто требуется лекарство, чтобы выздороветь. Вот, например, по определению Семена Уралова, здесь, как в компьютерном софте, производить нужно программу антивируса и инсталлировать их в эту систему. То есть государство должно заниматься не просто купированием рисков и отслеживанием этого, и уничтожением вредоносного вот этого вируса, а еще каким-то образом как-то заниматься, видимо, оздоровлением. Но как это сделать, не очень понятно.
Ну, знаете, вот насколько я вижу, идут такие процессы, как я считаю, очень правильно. Это создание неких сообществ, знаете, анонимные алкоголики, а вот есть еще люди. То есть, допустим, там ОНФ вот создал еще один проект, все такое интересное, развивается, это называется Мошеловка ОНФ, да, и вот как раз там четко. Если у вас такая ситуация, нажмите, да, посмотрите, там есть, там можно телефон даже посмотреть, насколько он, так сказать, связан с мошенником, но подозрение, по крайней мере. Хотя наши вот операторы, сутры, надо отдать должное, вот эти программы внедрили, они весьма эффективны.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я вас благодарю. Да. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Действительно, явление это очень интересное и, самое главное, проблемное. Вот эти вот все колл-центры, которые умудряются таким образом обрабатывать людей, играя на их тщеславии, алчности, страхе, любопытстве, жадности, чем угодно. И в итоге получаются такие результаты. В данном случае Федеральная служба безопасности сработала успешно, успели купировать, не допустить того, чтобы какие-то химические отравляющие вещества попали как раз в воздуховоды, и, соответственно, там никто из людей не отравился. Но по факту здесь обращает на себя внимание, что опять какой-то человек, которому кто-то где-то в мессенджере написал, и вот он, этот кто-то, руководил вот этим вот террористом, который теперь, скорее всего, на очень долгое время окажется в тюрьме.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Здесь люди все толкуют, почему же такое число людей, колоссальное число людей становится жертвой мошенников, и более того, не просто вы деньги отдают, а готовы, например, совершать какие-то террористические акты. Но вспомните, буквально, наверное, года полтора-два назад люди каждый раз удивлялись, тому, что другие отдают миллионы, удивлялись тому, что люди шли и бросали бутылки с зажигательной смесью в военкоматы, потому что якобы где-то не то, что голоса услышали, а им кто-то позвонил и попросил это сделать. Опять же, испытывая страх, испытывая алчность, испытывая там релейные шкафы, помните, эти подростки поджигали, потому что им 5 рублей кто-то обещал. А теперь это, к сожалению, входит в какую-то систему, у спецслужб появляется еще больше задач, потому что а кто все эти спящие агенты, кто эти все люди? У всех есть мессенджеры, у всех есть какие-то, скорее всего, какие-то проблемы, у всех есть какие-то скрытые страхи. И удивительным образом вот эти вот колл-центры украинские, они становятся неким явлением, против которого нужно вырабатывать антидот. Потому что это действительно какой-то отравляющий механизм. Они отнимают обманным путем у людей деньги, причем колоссальные суммы отнимают. И они же каким-то образом обрабатывают вот этих людей для того, чтобы те шли и, соответственно, совершали противоправные действия и всякие террористические акты. Потому что действительно, если обратить внимание, что-то подобное прям как из сюжета какого-то сериала, где был какой-то человек, что-то там услышал, и вот он пошел, ему что-то пообещали, и все. Но здесь спецслужбы сработали оперативно. Так, помните, был такой запрещенный «Синий кит»? С детьми в квесты играли, а потом они окончали жизнь самоубийством. Все дело в интеллектуальном развитии, а при хорошем развитии интеллекта семью заводить сложно, уж тем более рожать много детей. У вас какая-то очень странная причинно-следственная связь, ленивый титан, вот честно. Понимаете, у Льва Николаевича Толстого было как минимум 8 детей, если я не ошибаюсь, или 10. Вот, поэтому, когда вы говорите, что хороший интеллект – это равно отсутствие детей, это ощущение, что вы бредите, вот честно. Здесь другое дело, что да, был тогда синий кит, и кто-то относился к этому очень скептически, а кто-то действительно говорил, что детей обрабатывают, и с этим нужно что-то делать, потому что это большая проблема. И, кстати, мы плавно тут переходим в социальные сети.
Поток. Новости этого дня.
Но с точки зрения политической, например, не только экономической, но и политической значимости социальных сетей, Bloomberg сегодня утром со ссылкой на источники писал, что китайские чиновники рассматривают сценарий, при котором ByteDance, компания, которая владеет ТикТоком, продаст ТикТок Илону Маску. Пекин хотел бы, пишет Bloomberg, чтобы ТикТок оставался в собственности материнской компании, и компания пытается добиться этого с помощью судебных исков. Однако, скорее всего, результаты они не принесут. Поэтому, по данным агентства, высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы действий на этот случай в рамках дискуссий о том, прошу прощения, как работать с администрацией Дональда Трампа, в одной из которых участвует Маск. Согласно одному из сценариев, который обсуждался китайским правительством, бывший Твиттер возьмет под контроль TikTok US, тот, который в США находится. Китайские власти сейчас уже опровергают эту информацию. Но при этом вопрос. Bloomberg пишет, просто беря из воздуха эти данные, или все-таки какие-то дискуссии ведутся? Потому что действительно TikTok довольно лакомый экономический кусок, а вот политический тоже вопрос. Андрей Масалович с нами, эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Чем ценен этот ресурс? Расскажите, пожалуйста, социальные сети.
Ну, смотрите. Первое, ну, вообще то, что делают китайцы сейчас, это вообще на грани гениальности, потому что они наловчились сразу, если что-то получается, тиражировать на весь мир. Вот. Они в 16-м году придумали гениальную вещь, что внимание подростка не концентрируется больше, чем на 30 секунд. Вот. И сделали приложение под 30-секундные ролики. Оно, кстати, называется не TikTok, оно называется Douyin. Douyin. TikTok – это название международной версии Douyin. Вот, значит, и он взлетел. Взлетел настолько, что китайцы поняли, что им надо поделиться с миром, и через 2 года, в 2018-м, сделали международную версию TikTok.
Так.
Вот, то есть, итак, у современного подростка и вообще у современных людей мышление аквариумной рыбки и память аквариумной рыбки, там, 10-минутная. Угу. Вот, плюс к этому так называемое клиповое или клипированное сознание, то есть мышление яркими образами. А оказалось, что на этом можно довольно легко еще провоцировать, ну, допустим, накладывать там свой голос на какую-нибудь песню знаменитости, вот, или песню дуэтом, или там какой-нибудь инопланетянина себе впилить. Mm-hmm. Очень легко. Ну, и как следствие, скажем, за прошлый год TikTok в одном Китае породил, если не ошибаюсь, больше 100 миллионов коротких роликов. Вот, то есть это реально массовое такое, как это, массовый психоз для тех, кто хочет получить чуть-чуть кайфа. Вот, TikTok за день включают 8 раз в среднем в пересчете на всех пользователей. Ну, а поскольку не каждый включает 8, значит, есть люди, которые включают раз по 20.
А почему этот ресурс стал иметь такую политическую значимость? Помните этот допрос буквально главы ТикТока в Конгрессе американском? Теперь разговор о том, что Маск его купит.
Ну, там 5-6 главных обстоятельств. Обстоятельство первое, он очень популярен, это прямое средство воздействия на мозги. То есть, если нужно облучить мозги большой аудитории, ТикТок номер один. Угу. Вот, бросаешь ТикТок, сразу 100 миллионов человек там в Штатах это посмотрят. Это раз. А второе, это идеальный инструмент профилирования. То есть, по каждому человеку понятно, что он смотрит, понятно, что он хочет, понятно, кто он там, о чем мечтает. Соответственно, можно затачивать рекламу, в том числе политическую, именно под него. Так. При этом не обязательно делать дезинформацию, можно просто так подбирать слова, чтобы он понял, что вот это хорошо, это плохо. То есть, ну, фактически, впрямую влиять на избирателей. Угу. Это номер два. Угу. А номер три, это так называемая деанонимизация. ТикТок уже ловили на том, что он подсаживает так называемые браузерные трекеры. Ну, фактически, мелкую заразу на машину, и машина после этого узнает вашу. Компьютер или смартфон. Так. Вот. Соответственно, он знает, кто где. Ну, позволяет шпионить за пользователями. Угу. Вот, это номер три. Значит, номер четыре. Там довольно слабая цензура. Ну, в китайском сегменте сильная, а в мировом слабая. Там офсетная лексика, там всякие там...
Непотребный контент, понятно.
Непотребный контент, да. Это плохо, и это... дает дополнительную притягательность, собственно. Одна из причин, не основная, но одна из причин, за что гоняют ТикТок, там довольно много такого, мягко скажем, спорного контента, и с этим ничего не делают. Дальше. К этим самым несчастным демократам надо на что-то списать, что они теряют планету, ну, фактически профукали там свое мировое господство.
Раньше виноват во всем был телевизор, а теперь ТикТок, понятно.
Да. Нет, раньше были виноваты драконы в древнем Китае. Почему придумали драконов? Потому что писарь не мог написать, что там дурак-император проиграл сражение. Вот он писал, прилетел дракон, там пожрал войско. Вот сейчас вместо драконов ТикТок.
Но, по сути, Андрей Игоревич, это же интересно, сейчас же появился даже термин, это тиктокизация политики, тиктокизация общества, когда действительно есть максимальное упрощение, и это определенный механизм как раз пропаганды, который выходит на новый уровень. Чем обернется, с вашей точки зрения, если действительно это пойдет в руки американцев? Потому что мы помним, как все аплодировали Маску, что он прекращал цензуру, покупая Твиттер, потому что оттуда изгнали Трампа в свое время. А теперь как?
Ну, смотрите, к сожалению, я тут печальной части не коснулся. У меня-то четкое личное убеждение, что все готовятся к 27-му году, когда там аналитики говорят, что и китайцы будут готовы напасть на Тайвань, и тайваньцы говорят, что китайцы, похоже, в 27-м нападут.
О, так.
Вот, и, соответственно, иметь в Штатах инструмент китайского влияния, вот, который, ну, не влияет на Штаты, а усиливает Китай. Вот, это само по себе плохо, потому что, ну, мы сейчас, я по-прежнему, уже третий год пребываю в убеждении, что мы на пороге большой войны, то, что сейчас идет, это приграничные конфликты, мы готовимся, мир готовится к войне, война начнется там, вот, когда Китай вспомнит, что у него в Конституции написано «Тайвань наш».
Понятно. Спасибо большое, Андрей Игоревич. Да, я вас благодарю. Андрей Масолович был с нами, эксперт в области кибербезопасности. Ценность ресурса в том, что можно это использовать, естественно, в политических целях. Так, слушатели просят, будете ли вы обсуждать этот случай чудовищный, тоже связанный с ТикТоком? Вы имеете в виду проверку, которую сейчас проводит прокуратура Москвы? Я просто... Дело в том, что новость появилась не так давно, когда эфир у нас уже был сверстан. Но если скажу вам, что детский омбудсмен Москвы возьмет на контроль случай издевательства школьников над школьниц над ребенком в социальных сетях, как раз в ТикТоке они опубликовали видео, московская школьница с подружкой были дома, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео. Одна из девушек поставила малыша, там то ли ему 2 года, то ли 1,5, в общем, непонятно, на кровать. А другая со всей силы, в общем, ударила ребенка ногой по спине. Ребенок плакал, они танцевали на камеру. Ну, в общем, видео вообще не для слабонервных, честно вам скажу. Вот, поэтому у кого есть дети, лучше вообще не смотрите. Это единственное, что можно сказать по поводу того, как там сейчас будут разбираться с этим случаем. Но здесь действительно, если вопрос социальных сетей, здесь есть политический аспект, конечно, насколько он важен для того, чтобы работала там государственная пропаганда, например. Именно поэтому якобы, видите, рассматривается возможность, китайцы всячески отрицают. А это, естественно, есть проблема, когда дети хотят славы определенной, там люди хотят секундной славы, и поэтому туда заливают вообще любой контент, в том числе и непотребный. И здесь такая психологический, социальный аспект. Но, в общем, социальные сети с нами, и каждый раз это определенный вызов. Кстати, как и для общества, как и для отдельного человека, отдельной семьи в частности, так и для глобального мира в общем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про счастье теперь давайте говорить. Точнее, про образ будущего. Порядка 66% граждан России уверены, что будущее будет лучше настоящего. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте организации. 2/3 граждан уверены, что будущее будет лучше настоящего. Точка зрения доминирует во всех поколениях. А среди мужчин 63% таких оптимистов, женщин 68%, это и жителей городов, и сел, больших и малых. Обратного мнения придерживаются 23% опрошенных. А согласно результатам опроса, еще 39% респондентов связывают слово «будущее» с собственными жизненными планами. Планами своих близких, такими как покупка дома, получение образования, смена места работы и так далее. Наталья Елисеева с нами, она политолог. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а такое состояние, о чем свидетельствуют результаты опросов ВЦИОМа, зависит в большей степени от внутренних факторов жизни конкретного человека или от внешних условий тоже? Потому что есть такая точка зрения, что люди довольны вопреки.
Ну, на самом деле, как показывает практика и вообще в целом последние соцопросы, все-таки это зависит не только от внутренних, но и от внешних обстоятельств, да, mm-hmm. то есть... В целом это и вообще состояние, там, я не знаю, ну, экономическое, да, то есть ощущение стабильности, когда люди понимают, что все вроде как, ну, более-менее нормально, все идет как идет, то есть с работы не уволят, зарплата приходит, задержек там по выплатам нет, а в целом с там индексацией и так далее все нормально, там денег хватает, ну, значит, в целом можно строить планы на жизнь, потому что там, согласно там, опять же, ВЦИОМ, да, то есть одна из мотиваций, да, это там, люди там строят планы на жизнь, у них есть там планы и по работе, по семье, по всему, да, то есть заключается инструмент планирования, да, и видимости горизонта будущего, потому что если мы в целом посмотрим на последние социальные, ну, социологические опросы, особенно там все, что касается тревожности и так далее, то, ну, там, последнее время, там, конечно же, штормило. Вот, и вот как раз нам в целом говорит о том, что ситуация выровнялась, да, что тревожность падает, горизонт планирования, который там еще пару лет назад был 2-3 месяца, да, теперь он, ну, расширяется, и люди уже планируют нормально свое будущее, как и раньше. То есть, на самом деле, результаты прям очень хорошие, да, я бы сказала, даже обнадеживающие.
Слушатель спрашивает, не попадаем ли мы в ловушку каких-то собственных убеждений, потому что объективно кажется, что проблем все больше, инфляция, другие факторы, а люди все надеются и надеются.
Есть вопрос даже не надежды, есть вопрос ощущения, да, и
собственных.
Ну, вот, понимания, понимания, да, что... Есть определенная вот эта вот стабильность, да, и вот, ну, человек там какое-то время спокойно, ну, проживет без каких-либо серьезных изменений в своей жизни. Ну, то есть с работы не уволят, там дети в школу ходят, все нормально, по здоровью тоже более-менее все нормально, все, живем, все хорошо, да, то есть вот как бы каких-то таких критических факторов, которые могут повлиять на жизнь человека, да, их не происходит, ну, их нет просто.
А политически, насколько важны, с вашей точки зрения, политически какие выводы можно сделать, когда ВЦИОМ говорит, вот, представляет такие цифры?
Ну, политически это главное, что вот сохранять вот эту вот экономическую, да, и, безусловно, кстати, политическую стабильность, да, это говорит о том, что какие-либо заявления, которые звучали политически ранее, да, ну, то есть, условно, там, да, во время того, как ВЦИОМ проводил данный опрос, они никак не повлияли на ответы. То есть, соответственно, политический курс, он верен, люди его принимают, и они, ну, относятся к нему спокойно.
Спасибо большое, Наталья Андреевна. Я вас благодарю. Наталья Елисеева была с нами, политолог. Вот так с политологической точки зрения можно объяснить, что 66% граждан России уверены, что будущее будет лучше настоящего. Ну, кто-то говорит, ну, плохо же уже было, поэтому дальше будет хорошо. Не верится этому опросу, все хуже, нестабильность, рост цен, изоляция, говорит Алекс. Вы знаете, Алекс, мне кажется, любое поколение, любой человек на планете Земля сталкивается с убеждением, что стало хуже, чем было. Очень часто люди становятся просто как-то заложниками собственных убеждений, потому что чем старше человек становится, тем больше ответственностью он обрастает. А ответственность очень многих тяготит. И поэтому, когда ты ребенок, ты не задумываешься о том, сколько стоит батон хлеба и булочка в магазине. А когда ты уже взрослый человек, и тебя ребенок начинает тормошить, купи, 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 ты уже присматриваешься и пытаешься понять, а что же он пристает-то ко мне? А совсем недавно вы были точно таким же. Вот, я привожу абсолютно бытовой пример, намеренно немножечко опошляю это, но по факту. 7373-948, телефон прямого эфира. «Долго живу, не верю», — говорит ТВшник. ТВшник, в смысле, вы производитель контента или вы потребитель контента? Это тоже очень важно. А на вопрос отвечали дети, — говорит Алекс. Ну а почему, Алекс, вы убеждены, что если вы считаете, что будет только хуже, вот что-то там, то, соответственно, все остальные тоже должны так думать? А если остальные так не думают, несмотря на то, что у людей тоже есть проблемы, абсолютного комфорта быть не может, то вы считаете, что это какая-то неправда. Ну, вопрос почему. Кстати, Валерий Федоров к нам завтра в «Умные парни» придет, глава ВЦИОМа. И мы обязательно про это тоже поговорим, пока с вами. А, здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я хотел бы поделиться вот своим мнением по поводу времен.
Времена, ну, времена кажется, не выбирают, конечно, как, ну, в той, да, песне, да, поется.
Конечно, так. В них живут и умирают.
Да.
Прекрасное время, мне кажется, всегда. Изучая историю просто маленько, просто интересуюсь, были времена гораздо хуже. Было очень ужасно просто. Жить было невозможно, но мы все равно жили.
А вы какого года? Вы какого года?
Я 89-го.
Мы с вами ровесники. Вот, ну по вашим ощущениям, раньше как?
Раньше было, ну, если брать совсем раньше, например...
Нет, в вашей жизни, в вашей жизни. Я же Екатерининская, бог с ней, с историей. Сейчас. Чисто по-бытовому.
Все нормально.
Все нормально. Кажется, все нормально. Вот.
Да, могло быть хуже гораздо.
Вот. Могло быть хуже. А ведь оно как? Вот тоже исходить. Спасибо большое. Я не случайно спросила, кто какого года, потому что есть действительно люди, которые говорят, что и тоже имеют право, конечно, на это, потому что в их личном ощущении, например, раньше когда-то было хорошо, когда они были сами моложе, когда у них были какие-то надежды, когда у них были какие-то свершения, была какая-то, не знаю, любовь безумная, там еще что-то такое было, дети были маленькие, а потом все это вот, ну, как-то... Кто-то просто в депрессию впадает и считает, что ужас и кошмар везде. Только чувствуешь, что вот оно, начинаешь жить по кайфу тут раз, и все резко ухудшается. И так каждый раз, говорит Юрий. Ну как же ухудшается? Может быть, в этом и состоит жизнь, Юрий? Ну может быть, в этом правда, что вот жизнь, она такая, она нелинейная? Потому что вспомните этот аппарат, который фиксирует удары сердца. Когда там ровно все, это значит, человек умер. А ровно все. А когда вот колеблется вот это вот, как врачи спасать, я не знаю, как называется эта линия, значит, человек живой. Вот. Так, верните мой 2007-й, говорит АК. А что там было в 2007 году, расскажите. Я не помню, честно. Доллар по 34, помните? Помню доллар по 34, джекпот, помню. Дальше что? Я даже по 20, сколько его, по 26 помню еще. Я 86-го года, никогда хорошо не было, говорит ленивый Титан. Ой, душный вы какой, Титан, душный ужас. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Евгения, добрый день.
Здрасте, Руслан. Да, узнала вас, пожалуйста.
не 50, я наблюдаю эту жизнь так активно с 80-х.
Так.
Но вот могу сказать по ощущениям, 80-е обещали коммунизм, квартиры всем до 2000 года.
Так.
Никто не верил, и не сбылось, и было грустно.
Но вы-то себе квартиру отхватили хоть как-то? Заработали на нее?
Нет, ну это я взрослый человек, поэтому да. Мы обязаны это сделать.
Так.
В 90-е годы обещали, что нам поможет международный империализм, что у нас будет демократия, мы станем собственниками, заработаем все, каждый будет свободен, при деньгах будем по всему миру, со всеми. Ничего не это, не помню.
Ничего
не,
но оно по-другому, понимаете, люди, когда обещают, это же не значит, что они, например, со зла этого не делают. Ну, не все. Я убеждена, что люди в массе своей, конечно же, обещают, потому что в какой-то момент они считают, что они это смогут сделать. А потом возникают какие-то другие факторы. Понимаете? Прогноз погоды невозможно на 3 дня предсказать. Потому что нам 3 дня назад с вами говорили, что будет какая-то постоянная оттепель, а сейчас, посмотрите, снегопад. У нас из окна храма Христа Спасителя не видно из-за метели. Вот оно как. Но из-за этого предъявлять претензии синоптикам, они вот оперируют какими-то фактами, а потом, бах, какой-нибудь циклон пришел. Ну что он сделает теперь? Ну что? А, бывало намного хуже. Сейчас хорошо. Георгий, 86. Георгий, мне нравится ваш оптимизм. Так, верните мой 37-й, говорит Сергей. А что вы там хотите, Сергей, в 37-м году? Расскажите, пожалуйста. Если вы родились в эту эпоху, значит, кому-то это было надо, понимаете? Поэтому живите в этой эпохе. А что здесь еще? Из опроса следует, что 66% стакан наполовину пуст и полон, а у 34% стакан с алкоголем, говорит Вячеслав. Не знаю, самые незащищенные пожилые дети, 590. От кого незащищенные? От вас или что? У детей есть родители. У пожилых есть дети, в конце концов. Вот. Более того, многие пожилые люди обычно говорят, что мы хоть и пожилые, но мы не сдаемся. И они сами могут еще и себя защитить, и детей защитить, и внуков, и даже правнуков. Это все есть. А верните, так, еще, как говорится, хуже всегда есть куда. 86-й год, если серьезно. А, вам не 86, а вы 86-го года, простите. Георгий, изъясняйтесь. Точнее, 86-го, да, это вам, сколько вам, сколько, 39 вам, поняла, извините, не 86, вам 39. Видите, как хорошо, Георгий, кто-то сказал, что вам 86, а вам только 39. Сколько еще интересного впереди? 15 часов новости и продолжим.